Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши уроки по основам апологетики. И напомню, что в прошлый раз мы говорили о том, как сегодня наука оценивает, какое видение научное современное по поводу происхождения религии, то есть по поводу оценки тех открытий, тех явлений человеческой жизни, которые открыты наукой, либо там в качестве каких-нибудь случайных находок, либо в качестве каких-то систематических исследований. Но вот в конце концов, как мы уже начали об этом говорить в прошлый раз, такое легкомысленно-позитивистское отношение к тому, что человек древний, он был безрелигиозный, и религия появилась только в то время, когда создаются какие-то организованные человеческие сообщества, на самом деле эта точка зрения давно уже не актуальна вот именно в научной среде, потому что всем очевидно, что религиозные ощущения, религиозные представления, они у древних людей, они действительно были. И эту свою, вот, скажем, религиозность древние люди сумели показать. И вот дальше мы поговорим уже непосредственно о, ну скажем, конкретных фактах. Вот начнем мы с такого сюжета. Значит, в 1929 году в Китае один китайский исследователь Пэй Вэньчжун, он открыл останки человека, который по причине того, что вот он был найден в Китае, был назван синантроп. Приблизительный возраст существования синантропа около, по научным данным, повторяю еще раз, около 500 тысяч лет назад. И вот, что интересно, то есть, ну скажем, с научной точки зрения, вот это самые древние останки человека на сегодняшний момент. Конечно, если вы откроете, скажем, книги, напечатанные до 90-х годов в России, вы увидите разные там явления, что картинки даже, и фотографии, и рисунки о том, что, конечно, там были до синантропа еще и разные и пятикантропы, и австралопитеки, и прочие там безобразия, в общем-то. Это все миф, это все в каком-то смысле блеф, по крайней мере, про некоторых людей типа гейдельбергского человека. Вот, или как сейчас лучше любят говорить, это все фейки, то есть ложная информация, иногда случайно ложная, непроверенная информация, иногда типа иванского человека, иногда откровенно поддельная информация типа гейдельбергского человека. Но вот с научной точки зрения, вот действительно, что признано человеческим существом, это синантроп, останки которого по современному способу определения возраста этих останков 500 тысяч лет. И несомненно, то есть все ученые однозначно говорят, что это человек. Это не обезьяна-человек, это не человек с признаками обезьяны, это самый нормальный человек. Но он, конечно, маленький, но ведь и специфика, собственно, китайского населения, тоже люди эти маленькие. Но что характерно, несмотря на то, что вот он и маленький, это именно человек. И, то есть, по всем генетическим экспертизам, по всем вот разным антропоморфическим показателям, то есть измерения костей, черепа, там, каких-то крупных костей, это именно человек. Все его параметры соответствуют человеческому существу. И что особенно характерно, как мы уже об этом и говорили отчасти, это человек использовал огонь. В каком-то смысле это стало, когда это вот было все окончательно исследовано, не тогда, когда были откопаны в 29-м году эти останки, а вот тогда, когда окончательная картина того, что было обнаружено в этой китайской пещере, стало, ну, вот объективной, такой глубокой, такой вот не случайной находки, то вообще вот это известие об огне, оно поразило научное сообщество, именно потому, что ранее считалось, что в ту эпоху, так давно, так далеко, человек огнем не пользовался, пользовался не мог. Ведь считалось, что это вот, ну, в лучшем случае кроманьонцы, близкие к нам современным люди, они вот смогли как-то приручить огонь, и именно это стало каким-то основанием для всплеска культуры, которая закончилась созданием цивилизации. Оказывается, задолго до того, что мы привыкли называть кроманьонцами, огонь был человеку известен, и мы уже тоже говорили об этом. Именно огонь, он очень существенно отличает животного от человека. Человеку огонь радостен, приятен, он испытывает комфорт. Для него огонь – это защита, для него огонь – это тепло, потому что он, в отличие от животного, не может жить без тепла, источника тепла, внешнего источника тепла. И вот получается, что это живое существо, этот синантр, был действительно человеком. Но что же касается религиозной составляющей, то интересно, был обнаружен такой факт, что почему-то черепа люди хранили. То есть черепа умерших людей, они их хранили, причем хранили вместе с золой. Это долго, ну скажем, вызывало недоумение. Поначалу предположили, что это были каннибалы, которые вот так уничтожали своих врагов или каких-нибудь членов своей семьи. Но вот в невнимательном анализе была эта точка зрения отвергнута, там по характеру костей и так далее, что на самом деле каннибалами эти люди не были. А вот почему же тогда они хранили черепа, причем вместе с золой сожженного тела? Почему они это делали? Причем именно такая ситуация, что тело сжигали, по всей видимости, а черепа отделяли, не позволяли коснуться огню, вот как-то другим образом его выделывали и хранили. Зачем человеку хранить останки, пепел сожженного тела и хранить черепа? Они же им не нужны, но вот такой вот буквально целый набор, склад аккуратно сложенных черепов обнаружен был. И это, конечно, людей озадачило, пока не была предложена единственная на сегодняшний день гипотеза, объясняющая это явление. Это своего рода, ну скажем так, как на Афоне костница. То есть вот на Афоне есть такая традиция хранить умерший человек. Монах афонский его хоронит обычным образом, через некоторое время могилу раскапывают и смотрят по останкам костей, и если по преданию афонскому кости имеют такой либо белый, либо вот такой тягучий желтоватый цвет, медовый цвет, то эти черепа обрабатывают, обмывают там особыми ароматическими веществами, вином, подписывают, кто это был, что это был за человек, и эти черепа хранятся отдельно в специальном помещении. В любом Афонском монастыре это можно видно, все видеть, все монахи, когда-либо жившие в этом монастыре, умершие в этом монастыре, вот все их черепа хранятся, все они вот подписаны, и есть специальная книга, всегда можно восстановить, чей это череп, кому он принадлежал. Вот такая традиция. Для нас это несколько, может быть, странная традиция, но вот на Афоне она была. И вот по идее-то получается, что действительно, ну и в других древних народах, нигде в современности этого больше не встречается, а вот у древних народов и у других, как бы современных, диких народов, была отмечена такая традиция, что когда люди хотят увековечить память о умершем человеке, сохранить с ним связь, иметь возможность сохранять с ним связь, люди сохраняют черепа. Но если есть желание сохранить связь с умершим человеком, если есть желание сохранить возможность этой связи, каким-то образом вот общение, чтобы существовала память, чтобы была вроде об этом человеке, это, как мы уже говорили, есть проявление религиозного чувства. Во-первых, это убеждение в том, что обладатель этого черепа, он жив, он где-то существует, как-то существует, он не до конца умер, и эту возможность связи с ним как-то можно через череп осуществить. А главное, как обычно добавляют в этом случае люди, изучающие историю религии, что в этом есть такая специфическая уверенность в восстановлении тела. То есть черепа складывают в отдельные места, специальные места, именно в надежде, что когда-то вот все эти люди пробудятся от сна и выйдут из замкнутой, закрытой пещеры, закрытых мест, вот, и вот будут продолжать жить дальше. Вот это то, что касается с древнейшим человеком. В 1856 году совершенно случайно в местечке Неандр во Франции были обнаружены древние кости. Сначала, конечно, разницу, вот, чтобы вы почувствовали, кости синантропа были обнаружены в 29-м году. Мы сказали о них раньше, потому что кости представлены человеком более древнеживущим. А в 1856 году практически были обнаружены впервые в истории науки, может, их и раньше обнаруживали, но вот именно научное сообщество впервые получила возможность исследовать кости доисторического, как было принято говорить тогда, человека. Вот именно в местечке Неандр. Сначала, конечно, никто этому не поверил, что это доисторический человек, но после того, как еще более значительное количество костей спустя 6 лет недалеко от этого места, но уже на территории Бельгии, было найдено, не только причем найдены кости, но были найдены орудия труда, которые уже ни с чем не спутаешь, то есть это каменные орудия, каменные обработанные части топора и так далее, и кости мамонта, очевидно, с помощью которых убили с помощью этих орудий, то вот как-то отвертеться, отмазаться, вернуться, отстраниться от этого события было уже никак невозможно, и весь научный мир, он начал исследовать эти самые останки. И поначалу, вот именно в 1862 году, останков было не так много. То есть это вот фрагменты каменных орудий, фрагменты костей мамонта и фрагменты нескольких человек, которые, ну вот как определили тогдашние ученые, они все страдали болезнями, были вот болезнью рахита в первую очередь, то есть были такими небольшими, с больными костями, с недостатком определенных веществ. То есть, ну вот такой особый тип. Их по месту первого нахождения назвали неандертальцами. И поначалу была уверенность, что это вот именно такое тоже обезьяна-человек. То есть это не человек. Это вот некая переходная форма от обезьяны человека, такой полуобезьяна, получеловек, который, ну вот, охотится на мамонтов, но уже умеет обрабатывать, интеллект в нем уже проснулся, умеет обрабатывать камень и получать орудие труда. И, конечно, вот в течение, скажем, 40 лет, вот 1862-е нахождение останков, вот, многочисленных останков неандертальцев, и ближайшие, ну, почти 50 лет, конечно, научное сообщество, оно вот торжествовало. Это был такой триумф науки, что, ну вот, собственно говоря, практически от библейской теории происхождения человека не осталось ничего. Все известно, вот все укладывалось в теорию антропогенеза, предложенную Дарвином и его учениками. Все были уверены, что окончательно вся эта христианская мифология похоронена. И, разумеется, ни о какой религии у этих людей говорить было невозможно. И вот в 1908 году в местечке Лемустье некий человек, доктор Отто Гаузер, он нашел захоронение неандертальцев. Не просто кости в пещере, а именно захоронение нескольких, вот, больше десятка неандертальцев. После этого, ну, то есть это вот первое подобное захоронение не случайных костей, ведь там было все пещере, нашли кости, разобрали, это кости мамонта, это кости человека, это вот каменное орудие, это там еще что-то, ну, вот такое куча мала, по сути дела, ну, вот такие случайные останки, случайных костей, чего-то вот такого, скажем так, системного, упорядоченного, организованного не находилось еще, и думали, никогда не найдется. И вот в 1908 году в Лемустье, когда были найдены остатки неандертальцев, этот самый человек, Отто Гаузер, светлая ему память, он сразу осознал, что он нашел. И по этой причине он разослал телеграммы по всем европейским научным центрам с предложением приехать и вскрыть, рассмотреть, исследовать эту находку. В силу каких-то причин отозвалось всего два человека и приехало, но тем не менее вот были внешние свидетели, не так, как это обычно сейчас бывает с разными таинственными находками, все-таки несколько человек, больше чем один, исследовали и раскопали захоронение неандертальцев. Это именно были захоронения, люди не были свалены кучей. Они не лежали, как ни попадя. Была выкопана могила, и в эту могилу положили человека. Положили его, могила была вырыта в форме яйца, человека положили в эмбриональной позе, то есть коленки были прижаты подбородку. И, ну, это само по себе, то есть, когда это смотришь на вот это, на сами эти раскопки, на места захоронения, поражаешь, вот когда это вырытая могила, и ты видишь, что она действительно в форме яйца, а в ней, как, это же косточки, как вот хрупкий такой младенец лежит, скелетик маленького человека в эмбриональной позе, вот такой тоже кругленький, в этом яйце спрятанный. Но это мало того, то есть очевидно, в этом есть какой-то смысл. Мы, конечно, как люди религиозные, сразу скажем, какой в этом смысл, но и нерелигиозному человеку, и неверующему человеку понятно, что в этом есть особый смысл, что это не, скажем, не придумка в виде того, чтобы исполнить какие-то санитарно-гигиенические нормы. Хотя известно, что на самом деле никто никогда не в животном мире, да и человек преследует совсем иные способы, когда хоронят. Когда хоронят человека, когда борются с гигиеной, людей сваливают в ямы, людей сжигают в беспорядке. Когда человеку вырывают могилы, это не санитарные нормы. Это именно какой-то в этом смысл. Человека прячут, схоронили, спрятали в землю, но ожидают, что он родится заново. Он стал эмбрионом, он пожил жизнь, но по отношению к какой-то другой жизни он имеет положение эмбриона, он взрослый, быть может, старый человек, но по отношению к какой-то иной жизни он еще даже и не родился, ему еще надлежит испытать это рождение. И кроме того, вот в эти самые могилки вложены орудия и пища, пища обязательно, то есть некие орудия труда и пища. Ну, то есть понятно, что пищи никакой не осталось, это глиняные горшки, в которых эта пища хранилась, то есть какой-то горшок закрытый, в котором предполагалась какая-то еда. Очевидно, что люди, таким образом хоронящие своих сородичей, они выражали надежду, во-первых, даже, скажем, с самой примитивной точки зрения, на какое-то посмертное существование человека, на какую-то там вот иную жизнь. Они же понимали, что человек мертв, и никакая пища ему мертвому не нужна, и орудием он работать не может. То есть, либо это, в самом примитивном смысле слова, вера в какую-то загробную жизнь, но ведь что значит загробная жизнь? То есть, скажем, душа его живет, да, допустим, ну, душа живет, хорошо, где-то там живет, но каким образом этой душе может помочь каменный топор? Или баранина в глиняном горшке, которые остались в могиле, чем они помогут душе, которая существует, ну, вот в каком-то там мире этих самых духов. То есть даже обычной какой-то вот примитивной картинки не получается. И опять-таки, зачем тогда, если весь смысл в том, что душа обретет где-то вечный покой в каких-то селениях, хотя, напомню, и это, несомненно, религиозные проявления, и даже если бы это было только так, и тогда не вправе отрицать, что человек верил в какую-то религиозную иную реальность, и мы не можем это отрицать. Но здесь смысл глубже на самом деле, ведь если человек понимает, что душа, она где-то существует, он бы снабдил ее чем-то душевным, а зачем ей класть вполне материальные вещи, зная, что они на веки веков останутся в этой могиле, никуда не выйдут. Нет, это нечто совсем другое. Это ожидание того, что человек когда-то восстанет, он когда-то родится заново, но родится в совершенном возрасте. Не как рождаются в этот мир человеческие детеныши. Мы его похоронили стариком или взрослым человеком, но он родится в грядущую жизнь, в какую-то новую жизнь, выйдет из могилы, и чтобы предстать достойным, ему нужна пища в сосуде. Не как у животных, а в сосуде пища. И орудие, которое тоже отличает его от животных. По тогдашним представлениям людей, это были те принципы, те признаки, те явления жизни, которые, собственно, и определяли человеческое достоинство, помогали ему это человеческое достоинство, ну, скажем, как-то позиционировать. «У меня есть орудие, у меня есть приготовленная пища, я человек. Это мои атрибуты человечности, орудие и человек. Поэтому и орудие, и пища, приготовленная пища, не просто там кусок сырого мяса, брошенный в могилу, а именно пища приготовленная, пища, приготовленная на очаге, на костре, и пища, положенная в сосуд. И вот с этим сосудом и с этим орудием человек должен был восстать, явившись с атрибутами своего человеческого, вот особенности своей человеческой природы. Но это только наше предположение, конечно, утверждать мы этого не можем, хотя мы понимаем однозначно только одно. Подобное захоронение людей, целенаправленное и положение тела в эмбриональную позу и снабдение ее пищей и оружием однозначно говорит о религиозном характере этих захоронений и религиозном характере людей, которые это захоронение осуществляли. Но можно ведь подумать и дальше. Конечно, это будут произвольные построения, и они уже не значит, вот с научной точки зрения ничего, но мы можем предположить, что, может быть, эта пища и это орудие значило нечто другое. Может быть, это оно имело религиозный смысл, как орудие победы, как пища, которая, ожидание той пищи, той бессмертной пищи, которая может действительно напитать человека и даровать ему жизнь. Они дают сосуд, в который эта пища может быть помещена, и человек на самом деле жаждет этой пищи, которая поможет ему прийти в жизнь вечную. Дальше, примерно в 1886 году, хотя это тоже с нашей точки зрения как бы вот года, несколько лет назад мы отступаем, но по явлениям вот человеческой хронологии мы, наоборот, вот обращаемся к сюжету, который показывает, скажем, уже более современного человека. В 1886 году была обнаружена в Испании пещера Альтамира, которая примерно была использована людьми около 35 тысяч лет до Рождества Христова. Это известна первая обнаруженная пещера с росписями, с наскальными рисунками, вот, на которых были нарисованы сюжеты, которые вошли во все учебники. И совершенно очевидно, то есть вот оставили эти рисунки какие-то иные люди, ничего общего с неандертальцами не имеющие, и их назвали, потом будут обнаружены останки этих людей, которые, ну, уже, правда, более позднего времени, около 15-20 тысяч лет до Рождества Христова, это и назовут их современным человеком, поскольку останки это будут найдены в местечке Кроманьон, назовут этих людей кроманьонцами. Да, я забыл сказать, что вот после открытия доктора Отто Гаузера таких эмбриональных захоронений было обнаружено несколько десятков по всему миру. В Палестине, в Америке, вот, там, в Северной Африке, в Европе очень много. То есть достаточно много, то есть сейчас это насчитывает больше сотни подобных явлений. Оно хорошо изучено и везде, в разных частях мира, в разных совершенно природных ландшафтах, но везде вот это кости этой эпохи, кости неандертальцев, они везде, там, где это целенаправленное захоронение, везде могила в форме яйца, тело в эмбриональной позе и каменное орудие и глиняный горшок. Вот, это, разумеется, когда все эти данные были обобщены, конечно, картина очень яркая и потрясающая. Если бы это было в одном месте, можно было списать на обычаи только этого рода. Но во всех местах мира, где находят останки специально захороненных неандертальцев, везде это вот подобными свойствами, подобными признаками это сопровождается. Вот в пещере Альтамира были найдены наскальные рисунки. Тоже в наше время мы представляли себе дикого человека, который рисовал эти рисунки. Разумеется, и мы все читали это в учебниках, нам говорилось о том, что вот так человек вспоминал о своей охоте или к этой охоте готовился. Но на самом деле картина оказалась совсем другой. Но об этом мы уже поговорим в следующий раз. На этом наша беседа заканчивается. До свидания. И храни вас всех Господь.